хотел бы предложить нам открыть одно из писем и прочитать его. Потому что каждая книга Библии – это определенное письмо от кого-то к кому-то. По крайней мере, изначально это так было. Потом это стало считаться книгой. Сегодня понятие «письмо», конечно, слишком сильно меняется в связи с современными технологиями, и особенно когда уже очень сложно бывает сформулировать мысль одним-двумя предложениями, отправить их целиком, с развитием вот этих сообщений, когда отправляю даже по одному слову. Ну, все упрощается. Но куда уж тут до письма, у которого есть свои правила написания и нормы. Но мы не можем игнорировать это для понимания этого писания, для понимания текста. Ученик Матфея, чье письмо мы сегодня будем читать, он жил в первом веке и написал письмо так, что его сегодня читают до сих пор, одно из самых популярных или известных книг. В нем есть вступление, есть заключение и есть 5 разделов, если, в общем, смотреть на это Евангелие. И линия повествования у этого Евангелия, она больше тематическая, чем хронологическая. С 1 по 4 главу у нас мы можем наблюдать вступление. С 5 по 7 мы можем наблюдать принципы царя. Он изображал Христа как царя, поэтому он писал Евангелие, изображая Христа как царя. Следующий раздел – это раздел о власти царя, когда мы читаем вот этот набор чудес, которые там описаны. Вот как раз из этого же раздела мы посмотрим одну историю и прочитаем ее. Эта история записана в Евангелии от Матфея, 9 глава, с 27 по 31 стихи. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов“. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: „Смотрите, чтобы никто не узнал“. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той». Немножко раньше мы уже говорили об этой истории, говорили о первых частях этой истории. Я хотел бы вскользь напомнить, чтобы мы перешли к последней заключительной части и посмотрели, какие для нас здесь есть уроки и выводы. Первая часть, мы видим, наблюдаем сцену, которую я бы назвал «решительность в толпе». Посмотрите, как эти идут слепые за Христом, и мы видим очень положительные характеристики этих людей. Первое – правильное знание о Христе. Они говорят: «Сын Давидов». Кого попал, так не называют. Мы видим правильное состояние. Они говорят: «Помилуй нас». Состояние нужды, зависимости. Если начало следования за Христом начинается с нужды, то и греховность или возвращение к греху начинается с потери осознания этой нужды. Еще важный момент, на который мы обращали внимание, это готовность к обязательствам здоровых людей. Эти люди были готовы взять на себя последствия тех изменений, которые они жаждали. Это все равно, что сказать: я не буду просто сидеть и ждать на лавочке на задней, когда кто-то обратит ко мне внимание. В этой церкви нет любви. Нет, я встану и буду искать тех людей, которых я могу полюбить. Вот что значит взять ответственность за изменения. Вторая часть, мы видим, которую я бы назвал «неотступность наедине». Они идут ко Христу, они идут за Ним, они идут в этот дом, и они дальше продолжают с Ним общаться. Посмотрите, мы видим личное общение со Христом, которое продолжается после каких-то таких массовых встреч. Толпа, она уже ушла. Остались вы в своей комнате наедине со Христом. Мы видим это у этих людей, у этих слепых людей, которые показывают этот пример личного общения. Ну и, конечно же, их действенная вера, которая, в конце концов, сотворила чудо с ними. Христос сказал: «Вы действительно верите? Хорошо, по вере вашей». И они прозрели. Друзья, это первая часть. Когда вы читаете внимательно эту историю и читаете последний стих, у вас ощущение испорченного конца. зачем Матфей написал этот последний стих. Начало идет отлично. Начало про нужду. Конец про своеволие. Начало в центре Христос, а в конце в центре свои какие-то понятия или популярность. В начале желание слепых, а в конце воля Божья, которая так и осталась неисполненной. Вы знаете, этот портрет слепых, он очень близок лично мне, и я думаю, каждый христианин себя видит в этой истории, как не гарантирует наше обращение безошибочную святую жизнь. Это часть последняя про то, какими мы можем стать, когда остаемся сами наедине с собой, сами по себе, может быть. Чем занимались эти слепые до прозрения? Скорее всего, они просто привыкли сидеть, обсуждать новости, возможно, какие-то сплетни, передавать какие-то истории, разносить слух и так далее. Ведь у них слух был основным их источником информации о их мире, основным источником слух. Вот, скорее всего, они этим занимались. И мы видим, когда они прозрели, что они делают? Они идут и всем рассказывают. Друзья, какой христианин не видит себя в этой истории? Обращение. Многие из нас пережили возрождение свыше. Но с течением жизни, течением времени, возможно, проходит вот этот духовный медовый месяц, когда мы имеем особые чувства, имеем ревность. И с нами начинается происходить то, что мы привыкли делать. Наши привычки никуда не исчезают. Мы привыкли жить по плоти до обращения, и плоть привыкла требовать исполнения своих желаний потом. И знаете, есть такой миф, будто бы после возрождения и покаяния мы разом избавляемся от всех плохих привычек, и на нас, знаете, автоматически сходят только добро, и вот мы больше только вот правильные дела делать можем, и все. Но это не так. Да, бывают случаи, когда Бог моментально освобождает от курева зависимости или еще чего-то. Но я вам скажу, очень много случаев, когда человек не может просто так в одно мгновение освободиться. И что делать? Как быть? И хуже всего оправдывать это состояние своим характером. Мол, типа, ну что поделаешь, у меня такой характер, как будто это не наша ответственность. Я, наверное, свое слово буду больше говорить тем людям, которые себя или которые действительно живые люди, которые возрожденные люди. Мертвого, поймите, не интересует освящение. Освящение – это не для мертвых. Он не понимает, у него нет жажды по святой жизни. Да, возможно, их интересует гуманизм. Мы такие хорошие, замечательные люди, и мы можем стать чуточку лучше. Но Писание говорит, что мы согрешили, мы до одного негодны. Кто избавит от меня от всего тела смерти? Вот что значит освящение. Поэтому, наверное, мертвого это не сильно будет беспокоить. Итак, последняя часть. Прозрели. Что дальше? Наше поведение в повседневности. Представьте, что эти прозревшие пришли к вам на душепопечение и действительно говорят, ох, неправильно мы поступаем. Вот как же так? Христос сказал, не говорите, строго написано, сказал. Вот мы это снова делаем. Не знаем, как избавиться. Как только начинаем выходить, опять нам хочется это делать снова. Вот что им посоветовать? Просто сделай это, просто исполни волю Божию, и все. Но это не работает. Может быть, постараться надавить на чувство вины, он же тебя исцелил. Ну почему ты не можешь послушаться его? Ну ради него это сделай, ради его любви. Или он же всегда с тобой рядом. Знаете, это хорошие советы, но часто они, знаете, напоминают некий компресс, который мы хотим, или таблетку, просто принять и скорее, чтобы все вышло, выправилось и изменилось. Очень часто нам результаты нужны как можно скорее. У меня есть какая-то духовная проблема, что сделать? Так, вот это, хорошо, выполнил пункт, список дел и все, вот у меня все наладилось. Но духовный мир гораздо сложнее, чем наш современный цифровой мир с его кодами и паролями, гораздо сложнее. Печальнее всего, что очень часто люди опускают руки. Они наблюдают себя, свою духовную жизнь, видят, что нету победы, нету какого-то прогресса. Не видят, что дошли словно до некого предела. Вот есть какой-то такой предел, который невозможно переступить. Забор может какой-то, я не знаю. Но не помогает часто чтение Писания и молитва, хотя это действительно очень мощные средства. Что приходится делать? Приходится довольствоваться сравнением себя с большинством, возможно, членов церкви, и принять некий такой шаблон поведения, за рамки которого лучше не выходить, потому что могут отлучить или еще что-то сделать, замечание. И так вот часто люди продолжают жить в серых сумерках. Я часто вижу себя в этой истории, когда ты не можешь что-то в себе изменить, в своем характере, и живешь с этим годами. Кто из нас, действительно, подходя к своей жизни, не старался бы тоже изменить что-то? Друзья, но нас Писание не оставляет один на один со своими проблемами и дает ответ. Очень хороший пример иллюстрирует, возможно, поможет мне сегодня проиллюстрировать мысли или какой-то найти выход из этой ситуации. Это народ израильский в пустыне. Вы помните, когда они вышли из Египта? Фараона уже нет, он умер. Это как некая аллюзия на нашу греховную, на наш ветхого человека, ветхую природу. Вот у нас умирает после возрождения, мы знаем, ветхая природа. У нас нет больше власти, над нами нет власти сатаны, мы свободны от этого. И теперь Господь их новый господин, этих израильтян. Но, посмотрите, они не обязаны быть рабами в Египте. Но вот парадокс. Они сами снова хотят туда, обратно. Почему они снова сами туда хотят? Проблема не в том, что наше желание к плохому слишком сильное, а в том, что наше желание к хорошему слишком слабое. Что хотели израильтяне? Вот они находятся в пустыне, идут к обетованной земле. Вы не поверите. Но читаешь и удивляешься. Хотят чеснок, лук, дыни хотят люди. И думаешь, ребята, вам идти один месяц. Ну, дойдите уже до Ханаана, там все есть. Какой чеснок, какой Египет, зачем вам туда обратно? Это настолько глупее не придумаешь, да, наверное? Но самое, что интересно, мы на их месте так же само поступили и сегодня поступаем, когда отвлекаемся и потакаем своим мелочным удовольствием ради вечного. Нам сейчас хочется немножко удовольствия. Ради славы в будущем. И так остаемся часто в рабстве желаний. А любое рабство, оно непреодолимо, пока терпимо. Так в чем же дело? Что тут срабатывает? Как найти корень вот этого механизма, когда мы начинаем быть зависимыми? Дело все в желаниях. И когда у нас возникает выбор, что правильно или что хочу, вот категориями начинаю мыслить, что правильно или что хочу, я обязательно буду делать то, что я хочу. И логика здесь не поможет. Не поможет знание истины. Да, истина, познание истины освобождает. А просто знание, оно не помогает. Я знаю, что так надо, я знаю, что так правильно, но я буду делать то, что я реально хочу. И итог, какой мы можем промежуточный такой сделать – победит всегда желание, и то желание, которое сильнее, а не которое правильное. Как говорят, что желание часто это царица нашего сердца, ни разум, ни воля. И часто разум, он в подчинении желаний. И изменения на глубоком таком уровне начинаются с понимания природы наших поступков. Нами руководят желания. Вот почему просто это сделай, оно не работает. Но мы идем дальше. Говоря об изменении характера, о изменении личности, вы видите, какая это глобальная тема, да? Невозможно не использовать такие понятия, как жизнь по плоти и жизнь по духу. У нас совсем недавно был семинар молодежи на эту тему, там мы гораздо подробнее об этом говорим, поэтому я говорю с учетом, что вы понимаете, о чем речь. И вот этот пример исхода евреев из Египта, он очень хорошо это показывает, иллюстрирует эти понятия. До исхода у них какой был вариант? Только один – исполнять волю фараона. Они бы могли бы хотеть не исполнять, но они не могли. Вот мертвый духовный человек, у него нет вариантов, как только грешить, и он, по сути, даже не мучается. Он просто делает и исполняет зло, живет по плоти, в рабстве плоти. После рождения свыше мы знаем, что Дух Божий поселяется в наше сердце. Все, умерла ветхая природа. Нету больше фараона. Люди вышли из Египта, вышли из рабства. Казалось бы, идти в Ханаан и не оглядываться, но тут выходит на сцену что? Наше желание. Павел пишет и говорит назвать это так. Грех, живущий в нас. Грех, живущий в нас. В 7 главе Римлянам. Что происходит? Этот грех, он, живущий в нас, действует на наше желание. Он в заложники берет наше желание, превращая из них естественные желания в похоти. И когда эти желания становятся максимально сильными, мы, конечно же, их начинаем реализовывать и исполнять. Вот почему плотские – это те, которые живут по своим похотям, исполняя желания греха, который в нас. И, друзья, с возрождением этот Да, ветхая природа умерла, но грех так и продолжает жить. И вот почему мы не можем быть святыми по состоянию. По положению – да, а по состоянию мы не можем святыми до самой смерти. Так почему же евреи захотели обратно в Египет? Помните, так, среди них были такие люди, их называли пришельцы. Что они делали? Они своими желаниями, прихотями воскресили желания у евреев, которые тоже захотели обратно. Это как некий пример, вот что такое грех, живущий внутри нас. Вот это как те пришельцы, которые снова играть стали на их желаниях. И мы делаем второй вывод, что грех, живущий в нас, использует наши желания, превращая их в похоти, и мы исполняем их, так как они самые сильные. И тут мы пришли к источнику своих плотских желаний. Вот откуда это все начинается. Тогда встает следующий вопрос. Так от чего же мы спаслись с вами? Неделю назад двое братьев обратились, покаялись, и я то и дело думал, интересно, вот у них первая неделя после возрождения, вот я как-то себя вспоминал, думаю, действительно, и с одной стороны им и сложно, а с другой стороны им еще и не так сложно, потому что они, возможно, не дошли до той точки, где уже все, ты становишься в какой-то тупик. Слава Богу, что происходят и эти чудеса сегодня. Но от чего мы спаслись? Если делаем то, чего не хотим. Мало того, что после возрождения мы имеем все равно плотские желания, так мы еще и продолжаем испытывать чувство вины за них. И мы не можем не обратиться к классическому примеру этого отчаяния в 7 главе послания к Римлянам, где апостол Павел пишет о состоянии, когда человек, имея хорошие желания, в то же самое время видит, как он их не может реализовать. 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». И так далее. Вы знаете, читаешь эту историю, часто видишь себя в этом. Это, безусловно, описание живого человека, потому что мертвый человек, он, как здесь написано, «если же делаю то, чего не хочу, уже не делаю то, но живущий во мне грех. Ибо, итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Мертвый человек, как мы уже сказали, не беспокоится освящением. Он не может находить удовольствие в законе Божьем. Поэтому мы делаем вывод, что это о живом человеке. И не нужно защищать апостола Павла, будто бы у него не было таких проблем. Знаете, есть такие адвокаты, говорят, не, Павел это не мог про себя написать. Нет, это он про себя, возможно, пишет. Но это реальная история, которая происходит с людьми верующими. И, друзья, мы видим конец вот этой агонии, вот этого, вот этой борьбы, которую, это не просто он написал, вот, такая двойственность, такой вот дуализм, что с этим делать? Мы видим ответ в 8 главе, который начинается так. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Иногда, читая слова, думаешь, возможно, это он про себя пишет. Но как это реально? Как это реально работает? И что можно противопоставить сильнейшим желаниям плоти? Ну что может быть сильнее? Оказывается, есть что-то сильнее. И послание к Галатам в 5 главе, в 17 стихе так написано. «Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти». Если вы посмотрите греческий оригинал, подстрочник, вот слово «желает» страстно хочет. Вы понимаете, что происходит? Плоть, она страстно что-то хочет, и дух тоже страстно что-то хочет. И единственное, что мы можем противопоставить желаниям плоти, это желание духа. У нас есть выход. В нас живет Дух Святой, который имеет огромное сильное желание, которое может заглушить все желания плоти. Но часто сатана нас обманывает. Он говорит, достаточно просто покаяться, выйти из Египта, все будет само собой. Достаточно быть порядочным. Зачем тебе так углубляться в свои вот эти вот внутренние переживания, как что где работает? Просто живи и все. Нет. Друзья, сколько из израильтян дошло до земли обетованной? Они почти все умерли, кроме двух человек. Мы не можем недооценивать свою плоть. И делаем третий вывод, что в каждом возрожденном человеке живет Дух Святой. И его желание сильнее желаний плоти. Жить по духу значит исполнять желание духа. Но, как мы уже сказали, простого знания, что есть хорошо, что плохо, недостаточно. Знать желание духа – это еще не значит их исполнить, правда же? Нужно не только знать, нужно захотеть. Как это работает? Побеждает не знание, а желание. Как же сделать желания Духа Святого своими? Как раствориться в этих желаниях? Друзья, ответ в том, что Дух Святой – это личность. Без развития отношений с этой личностью этого просто невозможно. И если в центре нашей христианской жизни стоит не личность, а стоит религиозные всякие вещи, прийти, уйти, сделать и так далее, но не личность, это пустая религиозность, просто обрядовость, нет смысла от этого. У нас никогда не будет качественных, глубинных изменений характера без роста в познании Бога. И, как один автор пишет, что наше освящение всегда пропорционально познанию Бога. Чем больше мы познаем Бога, тем больше имеем силы освобождаться, потому что все больше хотим этих желаний. И, друзья, больше всего в познании Бога нас будет сокрушать, удивлять и поражать. Это знаете, что какое его качество? Это его любовь к нам. Вы когда читаете, я поразился, насколько жизнь по духу, она переплетается с любовью. Везде она там как будто бы по умолчанию идет. И действительно, есть одно состояние, в котором можно чьи-то желания сделать как свои собственные. Это любовь. И больше любить способ – это единственный способ любить Бога, единственный способ победить наши грехи, нашу плоть. Может быть, поэтому Бог создал семью, чтобы показать, как это работает. Когда люди любят, они способны на такое, на что они, чем бы они никогда бы не занимались в своем обычном состоянии. Вот вдруг желания любимого человека вдруг становятся как будто бы твоими собственными. И вот скажите, ну какой парень покупал бы себе букеты цветов просто так каждую неделю вот такие вот просто? Зачем? Очень странный, да, был человек. И тут смотришь, он идет с этими цветами к ней, ну или к ее маме, если он поумнее. Ну, он начинает это делать. Но, друзья, он это делает не для себя. Это такой очень интересный пример, как вдруг чьи-то желания становятся твоими. Разве Христос не знал, что эти слепые пойдут и будут так же само игнорировать его волю? Он знал, друзья. Но о любви к Богу часто упоминается в Писании. Я пытался найти, где какой-то есть, знаете, вот план действий. Как мне возрасти в любви к Богу? Я не нашел. И вы знаете, это суть отношений. Здесь нету плана. Здесь нету 365 пунктов на каждый день. Сделай это, потом это и это. И ты достиг полноты любви. Нет такого. Как-то я очень долго читал текст один, и его не совсем правильно понимал о любви. Это текст Иоанна 14:15, и там написано: «Если любите, Христос говорит, меня, соблюдите мои заповеди». И часто я воспринимал этот текст, знаете как, или понимал вот так: «Соблюдайте мои заповеди, чтобы показать, что вы меня любите». То есть первичное исполнение заповедей, и вы тем самым как бы доказываете. Но такой очень поверхностный синтаксический анализ вдруг нам показывает, что слово «любить», оно стоит в начале. Сначала любовь к Богу, а потом исполнение. Это как бы то, из чего проистекает наше исполнение или исполнение его заповедей. И действительно, часто мы настолько сосредоточены на заповедях, что упускаем самое главное – это любовь. Есть еще один знаменитый текст про любовь к Господу. Это послание к семи церквям. И там к самой первой церкви, к Ефесской церкви, помните, как было написано, перечисляются все ее достижения, и в конце говорится, что ты оставил первую любовь свою. Итак, покайся, твори прежние свои дела. Но вы знаете, что недавно слушал проповедь об этой церкви, и я был удивлен, насколько это была успешная и преуспевающая церковь. Это церковь, где больше всего находился апостол Павел, где жил апостол Иоанн. Там были великие проповедники, евангелисты. Это очень была церковь, которая распознавала развратных людей. Там они жили в развратном, так сказать, городе. Они распознавали лжеапостолов. Это была очень сильная церковь. Но потом проходит время, и Господь говорит, у тебя любовь стала уходить, пропадать. Ты ее оставил. И вы знаете, действительно, невозможно сказать, что сегодня я люблю Бога больше или меньше. Это не невозможно померить. Это сфера отношений. Друзья, я буду вынужден заканчивать свою тему, но как возрастать любви к Богу, пусть будет вашим личным исследованием. И здесь нет каких-то границ ни для кого. Пусть это будет поводом вашим подумать о отношениях с Богом, лично ваших отношениях. Одно только точно то, что без любви к Нему мы бессильны против своих похотей. Без любви, даже зная Божьей воли, мы будем поступать так, как привыкли, так, как те слепые. Друзья, что легче, один раз обратиться к Господу или каждый день беспокоиться об отношениях с Ним? Если ваше сердце не стучит все сильнее или учащеннее, когда вы слышите о Христе, возможно, ваша любовь уже умирает к Нему или она потухла. Может быть, поэтому у вас нет побед, потому что Богу важнее не ваша правильность, а ваши отношения с Ним. И Он ждет, пока вы будете через это к Нему идти. Христос знал о будущем тех прозревших и что они поступят по-своему. Что ответил Христос на вопрос о заповеди, которая самая большая заповедь, наибольшая заповедь? Помните, да? «Возлюби Господа и возлюби ближнего». Пусть это будет нашей ежедневной практикой. Пусть желание Духа затмевает все эти пустые, порочные, глупые вот эти желания плоти, и победная жизнь тогда станет нашей реальностью. Аминь.